Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, поламидовая.
Привет, дорогие слушатели! У микрофона Елена Римовская, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии» – да, их много, и они все отличные – появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Российские власти Крыма хотят построить установку по опреснению морской воды в поселке Николаевка, это неподалеку от Симферополя. Как сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов, поручение о строительстве дал сам Путин. Кроме того, Сергей Аксенов обещает весной решить проблему воды в Симферополе. По его словам, российские власти уже бурят новые скважины, а пока что воду в Симферополе продолжают давать по графику. Что будет с этим ресурсом на полуострове и как реагируют общественники на новую идею российских властей, обсуждали в эфире радио «Крым Реалии».
К нам же присоединяется из Симферополя общественный активист Сергей Акимов. Сергей, добрый вечер.
Катастрофа в Крыму, потому что воды нет и решения проблем, насколько я понимаю, сейчас тоже нет. По поводу того, что экономии воды сейчас уже это... Очень-очень уже раньше как бы не замечали, потому что отключали в основном на ночное время. Сейчас уже получается, что да, оно уже как по графику должно было задекларировано с первого дня, так оно сейчас идет. То есть с 9 утра до 6 вечера они стараются, пока люди на работе там или какие-то своими делами занимаются, отключают полностью практически весь город. Да не практически, можно сказать, весь город. Я просто не понимаю, как там пожилые люди, да, или мамы там с детьми, как они обходятся. Ну, скорее всего, опять же, какие-то запасы делают воды. Ну, и видно, что даже на сегодняшний день уже напор воды совсем не тот, что был раньше, даже когда дают уже, я имею в виду, по тому времени, по графику, которое должно быть. Но это не самое главное. Самое главное – качество воды. Качество воды очень плохое, очень ужасное.
Я видела, что вы выходили на одиночный пикет на прошлой неделе, если я не ошибаюсь. Этот пикет был связан как раз с проблемой, с водной проблемой для Крыма, в частности для Симферополя. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Выходил в пятницу с одиночный пикет именно по теме, то, что у нас сегодняшнего снижения нет воды в Крыму. И опять же, на протяжении всех этих 6 лет мы ни разу слышали, что наши руководители Крыма, Аксенов, Константинов, они много раз говорили, что украинская вода не нужна. Да, и до чего она дошло. И мы, опять же, мы живем здесь, мы это все видим своими глазами, что на сегодняшний день у нас полностью водохранилища пересохшие, и откуда вода, даже там, допустим, ждут дожди, да, или какие-то там самолеты будут летать, я не знаю, это вообще не выход из положения. И с каждым днем оно все хуже, хуже и хуже.
Перед эфиром радио «Крым Реалии» связались с бывшим депутатом подконтрольного России городского совета Симферополя Степаном Кискиным. Мы спросили его тоже о том, как, по его мнению, в частности, как жителя Симферополя, городские власти справляются с проблемой, связанной с водой, и как он оценивает идею построить опреснительную установку в Симферопольском районе.
Да, справляется. По часам, где-то дают по часам, где-то и постоянно есть вода. Пока справляется. Я не скажу, что все хорошо, но улучшить вот сейчас бурят еще дополнительные 3 скважины. То есть собирается завод опреснительный строить в Николаевке. Но это все временно. Я оцениваю его на 5 баллов. Надо было еще начинать это 5 или 6 лет назад. Я давно говорил, что строить, как перекрыли Северо-Крымский канал, надо было строить опреснительные заводы. Я всем говорил, что надо. Нет, вот все уперлись на эти скважины, все уперлись на запас воды в водохранилище. Но это было хорошо на тот момент. А опреснительные заводы тоже надо было строить. Сейчас была бы другая ситуация. Если Шойгу будет строить министр обороны, я думаю, за месяц-два построят. Если будет наши власти, то могут канителиться и полгода.
Александр Лиев, бывший глава Республиканского комитета Автономной Республики Крым по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию.
Идея про опреснительную станцию, она, как и многие другие идеи в Российской Федерации, возникающие во время какого-то кризиса или катаклизма. То есть вот пока горит, думают о том, как же потом такие вещи предотвращать. Догорело, затихло, и вопрос, в принципе, снят. На самом деле, каждые где-то приблизительно 10 лет в Крыму проходит засуха. Вот такая, как была в этом году, в принципе, еще в феврале мы понимали, что в Крыму будет проблема с питьевой водой, и там мои статьи датированы еще февралем про это дело. Это было очевидной угрозой. В прессе появляется информация о недостатке воды, то есть, соответственно, появляется спрос на информацию в прессе по поводу решений этой проблемы, и возникают решения, генерируют тут же российские СМИ такие решения. Пропадает спрос на эту тему, и решения пропадают из прессы также. Поэтому я думаю, что тема опреснения, она отойдет на задний план в связи с тем, что следующий год, как правило, по прогнозам, он будет довольно влага такой, скажем, богатый и влагодостаточный. Поэтому тема вот этого острого дефицита питьевой воды, она отойдет на задний план, и вместе с ним отойдет на задний план и опреснение.
На административной границе Крыма с Херсонской областью можно будет сдать бесплатный тест на ВИЧ. Такая инициатива возникла в украинском правительстве в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на полуострове. По данным Российского центра профилактики и борьбы со СПИДом, на полуострове зарегистрировано почти 30 тысяч ВИЧ-инфицированных, при том, что еще два года назад их было в половину меньше. Россия бесплатно предоставляет антиретровирусную терапию. Но вместе с тем, с 2014 года в Крыму не работают крупные международные благотворительные фонды, помогающие пациентам с ВИЧ. О проблеме ВИЧ на полуострове мы говорили с экспертами в эфире радио «Крым Реалии».
Мы поговорим с нашим гостем, с гостем нашего эфира Антоном Ереминым, медицинским директором российского фонда СПИД-центра.
Здравствуйте.
Давайте по ситуации в России поговорим, насколько сейчас сложна ситуация с эпидемией ВИЧ-СПИД.
Ситуация непростая, действительно, вы сказали, это, что она напряженная в Крыму, и, безусловно, российские регионы не отличаются тем, что где-то она менее напряженная. Есть регионы с очень высоким распространением, где уже эпидемия перевалила за вот этот вот порог 1% населения, да, если мы говорим обо всем населении, но в целом во многих регионах ситуация сложная, и в целом, как государство бы ни называло эту ситуацию, можно спокойно говорить, что это действительно эпидемия. С 2016 года лечить нужно всех людей с ВИЧ, независимо от их иммунного статуса и других показателей. Поэтому, когда была поставлена цель лечить всех, в целом в Крыму эта ситуация, естественно, как и в других регионах, достигнута не была. И примерно половина, и так вот оценивая всех людей, живущих с ВИЧ, получала то самое лечение, которое им необходимо. Это, конечно же, мало, этого недостаточно. В этом смысле крымский регион в сравнении с российскими и другими регионами не выдающийся, не самый худший, не самый лучший. Здесь можно сказать то, что лечение получала половина, это как бы вот средний такой статистический показатель. А сравнивая, например, с украинскими регионами, можно сказать, что Украина в этом смысле достигла чуть больше, потому что, наверное, там процентов 60, может быть, даже 70 людей получали это лечение. Но здесь ситуация была сложная изначально, то есть эпидемия в Крыму, она такая исторически сложная. Это эпидемия среди людей, употребляющих наркотики, да, в первую очередь так сложилось исторически, и их половых партнеров. Соответственно, эти люди очень часто не доходят до центров СПИД по разным причинам. Эти люди часто не наблюдаются врачей как нужно. И в этом смысле очень важно, чтобы работали некоммерческие организации, да, которые становились тем самым мостиком между врачами и этими людьми. Поэтому, когда мы говорим о людях, употребляющих наркотики, наверное, до 2014 года с ними работы проводилось больше, чем после, потому что подходы, которые использует российское государство, они отличаются от подходов, которые были в Украине, при украинской власти. Да? То есть можно сравнить самое банальное, это программы снижения вреда и доступа к заместительной метадоновой терапии, которые были полностью свернуты в этот момент. И, соответственно, эти люди просто пропали из поля зрения врачей, и во многом это тоже повлияло на развитие эпидемии, потому что человек, который не лечится, мало того, что не лечится сам, он продолжает распространять ВИЧ-инфекцию дальше, то есть не является источником этой инфекции. И, конечно же, в этом смысле, чем больше людей получает лечение, тем лучше. Но, к сожалению, сейчас это не совсем так, да. И здесь поле для деятельности не только самого центра СПИД, который, безусловно, важен и который работает, но одной этой работы недостаточно. Нужны некоммерческие организации, конечно, в этом смысле.
Продолжаем мы разговор. Продолжим мы его с Александром Юрченко, главным врачом Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.
Доброе утро. Доброе утро. Небольшая неточность. Я уже поменял место своей работы. И
я прошу прощения, поправьте
нас. Работаю медицинским директором общественной организации Центр социального развития и поддержки здоровья мужчин. То есть перешел с государственного сектора в неправительственный. Ситуация с карантинными мерами по SARS-CoV-2 заставила дополнительно обратить внимание на это, поскольку были обращения пациентов, украинцев, которые застряли по тем или иным причинам во время карантина в Крыму и не могли получить антиретровирусную терапию бесплатно на территории Крыма, поскольку законодательство Крыма такое, что они не иностранные граждане, которые не зарегистрированы в Крыму как проживающие в Крыму и как те, которые инфицированы, не могут получить. Но, тем не менее, эти проблемы все были решены, люди все получили терапию. И надо сказать, что слава богу, что есть и партнеры по Крыму, которые непосредственно там работают, есть партнеры по неправительственному сектору Российской Федерации, которые смогли тоже поддержать этих пациентов и предоставить им терапию. То есть не было перерыва как такового. На сегодня, к большому сожалению, на территории полуострова недоступна доконтактная профилактика, которая также осуществляется антиретровирусными препаратами. Она там незаконна, ее там нету. Хотя на территории Украины она уже внедряется много лет, имеет, скажем так, прямой неограниченный в регионах Украины. И это действительно тот шаг, который при хорошем внедрении, массовом внедрении, он сможет позволить снизить новые случаи инфицирования и сможет дать возможность действительно приостановить распространение. Но вот на территории Крыма, к большому сожалению, это недоступно, поскольку то законодательство, которое там действует, оно не говорит, что профилактика антиретровирусными препаратами рассматривается как медицинская для профилактики ВИЧ-инфекции.
Цены выше, свободы меньше. Это я об интернете в Крыму. Услуги провайдеров на полуострове с 1 октября выросли на треть. В российском Мининформе Крыма говорят, что рост цен связан с пакетом Яровой. Мол, для исполнения норм российского закона об антитеррористических мерах в интернете нужно специальное оборудование, поэтому его закупка отразится на стоимости доступа к сети в целом. А тем временем крымские пользователи все так же остаются отрезанными от информационных сайтов, вещающих с материалами Украины. Крым Реалии в числе тех СМИ, доступ к которым в аннексированном Крыму закрыт. Больше об этом мои коллеги из радио Крым Реалии говорили в беседе с экспертами. Давайте послушаем.
Крымские средства массовой информации анонсируют подорожание этих услуг на доступ к сети интернет. Подорожание составит в среднем порядка 30%. Как сообщает пресс-служба подконтрольного России Мининформа Крыма, крымские интернет-провайдеры и операторы связи планируют повысить цены на свои услуги. Данная мера связана с расходами на исполнение норм федерального законодательства о противодействии терроризму. Вы наверняка слышали об этих законах, они широко известны под названием, в частности, да, часть этого законодательства известна под названием «Пакет Яровой». Так, например, оператор связи «Миранда Медиа» информирует о том, что с 1 октября, в зависимости от тарифного плана, ежемесячный платеж для клиентов «Миранда Медиа» увеличивается максимум на 100 рублей и составит этот тариф от 390 до 590 рублей в месяц, в зависимости от скорости интернета. Услуги доступа к сети интернет дорожают, свободы в этой самой сети интернет становится все меньше. В Крыму 9 провайдеров в 8 населенных пунктах полностью блокируют 25 украинских сайтов и одну социальную сеть. Таковы данные мониторинга, которые проводит Крымская правозащитная группа. В этом мониторинге говорится, что эти же провайдеры блокируют сайты Меджлиса крымско-татарского народа, Хизбут-Тахрир, свидетелей Иеговы, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных оккупированных территорий Украины. Кроме того, еще как минимум 3 украинских сайта у этих провайдеров доступны только частично. Поподробно мы об этом поговорим с экспертом Крымской правозащитной группы Ириной Седовой. Она с нами на связи по телефону.
Мы более или менее системно раз в 3 месяца проводим этот мониторинг уже в течение 2,5 лет. Поначалу ситуация была такая, когда мы только начали наши мониторинги, что только несколько сайтов были заблокированы полностью, там 5 или 6, например. Остальные блокировались частично, то есть в каком-то городе заблокирован у провайдера этот сайт, а в каком-то нет. Например, там из 10 провайдеров 4 провайдера блокировали какой-то ресурс, а остальные 6 не блокировали. То есть был разнобой такой, беспорядок, скажем. Сейчас, последние несколько месяцев мы фиксируем, вот с начала 2020 года, что все провайдеры блокируют сайты одинаково. Когда-то мы проверяли, попросили проверить этот же список сайтов человека, который живет в Подмосковье. Так вот выяснилось, что в Крыму эти сайты, например, 25 заблокировано, а в Подмосковье только из этого списка было заблокировано 4. Мы пытаемся периодически искать эти сайты из этого списка в реестре запрещенной информации, потому что, по идее, так как Россия фактически распространяет действие своего законодательства и на Крым, то согласно российскому законодательству, без решения суда сайты не могут полностью блокироваться. То есть к блокировке сайта должно прилагаться решение суда. Но это если бы в России соблюдались их законы, да? Например, на Громадском радио весь сайт заблокировали за то, что Татьяна Курманова, ведущая, взяла интервью у руководителя Хизбут-Тахрир Украина. То есть это организация, которая легально действует в Украине. Украинское радио взяла интервью у этого человека. Они пообщались. И так как в России Хизбут-Тахрир считают террористами, то на основании этого суд принял решение, что нужно запретить полностью работу всего сайта. Конечно, это даже по российским законам это полный беспредел, потому что если даже вдруг Роскомнадзору не нравится какая-то статья, ну запретите доступ к этой странице, правильно? Но они решили заблокировать весь ресурс, потому что ресурс работает по журналистским стандартам, очень качественно делает журналистику. И, естественно, россиянам невыгодно, чтобы даже россияне смотрели на этот сайт, а уж тем более крымчане, которых они ограничивают в доступе к информации в 2 раза больше, чем россиян. На самом деле у нас есть такая негласная информация, да, от человека, который связан вот с сетями коммуникаций, с одним из провайдеров крымских. И он говорит, что они устанавливают эти коробочки, действительно, которые мониторят трафик. Ну, то есть к ним доступ имеют как раз сотрудники спецслужб. То есть, естественно, что это делается для того, чтобы сотрудники спецслужб могли потом выслеживать того, кто им нужен. То есть, и, конечно же, они имеют к этому всему доступ. Поэтому здесь вопросы кибербезопасности действительно важны. Если вы ходите на какие-то сайты и переживаете, чтобы ваш трафик смогут отследить, то нужно, конечно, пользоваться VPN-сервисом.
Мы поговорим с Михаилом Климаревым, IT-специалистом, руководителем некоммерческой организации «Общество защиты интернета».
В реальности повышение связано не только с пакетом «Яровой», а еще с одним законом, 90 ФЗ. Это закон, так называемый, о суверенном Рунете. Там тоже затраты какие-то операторы будут нести. И вообще, как бы государство довольно серьезно насело на операторов связи, там в связи с пандемией операторы связи не попали никуда, ни в какие списки. И очевидно, да, что операторы вынуждены просто поднимать цены. По России, по всей есть подъем цен, но не такой большой. Насколько мне известно, в Крыму, видимо, на 30% сразу подняли, в России такого нет. В России, ну, в общем, в России поднимают на там 5-10% цены.
Ну, может ли, условно говоря, на территории, не знаю, Дагестана или Чечни блокироваться какие-то сайты, да, которые свободно открываются из других регионов России?
Ну, надо отметить, что Россия большая, но тем не менее у нас федерация, да, и у нас как бы законы, федеральные законы должны исполняться во всех субъектах, несмотря там на любой какой-то там особый статус, как у Крыма или там у Чеченской Республики, вообще должны законы исполняться. Я рекомендую в данном случае пользователям зафиксировать факты вот этой неправомерной блокировки, она запрещена прямо законом о связи. Это серьезное нарушение, которому оператор связи может быть подвергнут вплоть до отзыва лицензии. Это очень серьезные риски для бизнеса. И предупредить операторов связи о том, что если они будут продолжать незаконную блокировку, то есть перекрытие доступа граждан Российской Федерации к информации, обратиться в соответствующие органы, там, ну, в тот же Роскомнадзор, который как раз ведает выдачу лицензии, либо сразу в органы прокуратуры, потому что это правда серьезное нарушение, которое должно быть пресечено. Если какой-то ресурс отсутствует в федеральном реестре запрещенных ресурсов, ну, так называемом черном списке, а доступ к нему, ну, на территории России не запрещен, и это уже называется самоуправство, когда операторы там произвольно блокируют какие-то ресурсы. Пусть бы даже они по указанию местных властей. Местные власти должны тогда официально внести конкретный ресурс в черный список. Тогда все будет хорошо, законно. А то, что происходит, насколько я понимаю, это называется правовой нигилизм, который надо искоренять.
Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.